Становским. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В книге Пери Андерсона «Переход от античности к феодализму» я вижу разделы «Восточная Европа» и «Западная Европа». Может быть, толстая специальная книга поможет разобраться, когда по телевизору политики и журналисты рассуждают про какой-то Запад, который принципиально отличается от России. В этом есть какой-то смысл или просто заклинание? Адресую свой вопрос историку Илье Смирнову, поскольку он толстую книгу уже прочитал.
Обратите внимание, переходы во множественном числе. Если дочитаете до главы про Северную Европу, увидите непривычное употребление термина «формация». Опять же, во множественном числе. Скандинавские общественные формации. Мы-то привыкли, что формация – нечто всемирно историческое, на все человечество их выписано штук 5. А здесь получается, в Швеции формация своя, в Норвегии своя, да, пожалуй, и на промозглых Фарерских островах тоже своя, не похожая на другие. Таким образом, автор при фундаментальном подходе и широком охвате, это история Европы от Гомеровской Греции до XVII века, внимателен к нюансам, к местной специфике для общих закономерностей. Если пользуется такими указателями, как западный или восточный, то обязательно уточнит, по каким рубежам они установлены, для каких обществ и на какой период времени. Пери Андерсон, известный британско-американский историк, именно так его аттестует Википедия, его работы стоят в списках обязательных для аспирантов, а помимо академических заслуг он является еще изобретателем термина «новые левые». Да и сам считается левым, хотя левизна его тоже специфическая. Например, он полемизирует с основоположниками марксизма, а также ислама, по поводу ростовщиков. Ростовщики, по его мнению, не обязательно паразиты на теле народного хозяйства. Я цитирую: «Плодотворные вливания средств в мануфактурное производство или транспорт часто истекали из полноводных рек ростовщичества». Боюсь, сегодня сориентироваться левая-правая где сторона не легче, чем в сторонах света. Но в чем Андерсон продолжает лучшие традиции настоящих старых левых? Это в методологии, в подходе. Сошлюсь на предисловие к русскому изданию «Переходов», которое написал тоже вполне западный чикагский профессор Георгий Матвеевич Дерлугьян. Спору нет. Работа Андерсона оставляет в стороне множество сюжетов, позднее переместившихся в фокус исследовательского внимания. Семиотику античной демократии, гендерные отношения и сексуальность, тут я добавлю от себя, слава богу, что оставляет в стороне. Зато редко кто так емко и проницательно объяснял, что за материальные силы вознесли эту удивительную античность, какое отношение к ней имели германцы и кельты, либо славяне и кочевой мир степняков. Право, куда полезней поэтического фантазирования о духе цивилизации. Конец цитаты. Полностью солидарен, рекомендую книгу всем студентам, изучающим древнюю историю и средние века. Наводит порядок в голове. Особенно ценно сейчас, когда некоторые авторы учебников умудряются, рассказывая об античности, выносить рабство в последний абзац после философии и спорта. У Андерсона же все на своем месте. Греческие свобода и рабство были неотделимы друг от друга. Одно было структурным условием другого, в системе, которая не имела соответствия в социальных иерархиях ближневосточных империй. Последствия. Оторванность материального труда от сферы свободы, технологический застой, никаких стимулов к трудосберегающим улучшениям. Эта проблема разобрана очень подробно, какие отрасли развивались, а какие нет. Дальше, если подняться в высокие сферы философии, увидим очень специфическое отношение к труду вообще, выраженное Аристотелем. Цитирую: «Наилучшее государство не дает ремесленнику гражданских прав, ибо ручным трудом сейчас занимаются в основном рабы и иноземцы». Итак, рабовладельческий способ производства античности не обладал естественным внутренним механизмом самовоспроизводства, потому что его рабочую силу невозможно было гомеостатически стабилизировать в рамках системы. То есть эффективность экономики зависела от поступления главного ресурса рабочей силы извне. Характерная формулировка – «Республика награбила рабочую силу». Приходят в голову кое-какие современные ассоциации, да? На опыте древности и средневековья профессор Андерсон приходит к неутешительному выводу общего характера. Именно массовое поступление рабов из-за рубежа служит предохранительным механизмом от закабаления соотечественников. И красивая формулировка о Византийской империи. Она достаточно избавилась от наследия античности, чтобы выжить в новую эпоху, но недостаточно для того, чтобы динамично развиваться в ней. Застряла в социальном тупике. Что касается рубежа, отделяющего Западную Европу от Восточной, он определяется тоже материалистически. Запад – там, где происходил синтез общинно-племенных традиций с античным наследием. Из этого синтеза родился феодализм. На Востоке античное влияние намного менее выражено или вообще никакое, поэтому развитие феодализма медленное, зависимое от импортированных образцов и противоречивое. Еще один фактор – кочевнический тормоз. Я бы еще добавил природные условия, в среднем по Восточной Европе намного менее благоприятны. Отсюда и такое парадоксальное явление, как второе издание крепостничества с 15 века, когда зависимость крестьянина от феодала в Западной Европе ослабевает, на Востоке она наоборот растет. Андерсен показывает механизмы, как это происходило в разных странах, дело не в религии, не в национальности. Славянская Чехия Яна Гуса показывала пример всей Европе, и душили ее как раз с Запада папа с императором. Движущей силой крайней феодальной реакции выступает, наряду с опричниной Ивана Грозного, такое образцово-западное учреждение, как Тевтонский орден. Именно на его землях еще в конце 15 века, за 100 лет до русского крепостничества, землевладельцы получили право вешать беглых крестьян без суда. Польские латифундии с барщиной до 6 дней в неделю – часть системы, при которой на западные рынки стало поставляться все больше зерна из феодальных владений Востока. А за это с запада на восток поставлялись предметы роскоши и общественные отношения, от которых голландцы и англичане у себя дома старались избавиться. Возвращаясь к вашему вопросу, новые победоносцы посредством заклинаний пытаются отделить нашу страну от общечеловеческого прогресса, загнать в резервацию, в исторический аппендикс. С другой, западной стороны, мы видим традицию российского высокомерия в отношении восточных соседей. В книге Андерсена этой теме посвящен отдельный параграф, довольно приведено выразительных цитат из знаменитых историков и философов прошлого. И до сих пор ведь прибалтийские коричневые ставят себе в заслугу, что они, видите ли, 5000 лет оберегают границы европейской цивилизации от русскоговорящих в кирзовых сапогах. Ссылаются, правда, уже не на Розенберга, а на Сэмюэля Хантингтона. Объективное научное знание – хорошее лекарство как от банального расизма, так и от продвинутых версий столкновения цивилизаций. Ну и под конец небольшая ложка дегтя для издательства. В выходных данных обозначен перевод со свежего англоязычного издания 2000 года. Но, судя по всему, текст не претерпел существенных изменений с первого издания 1974 года. А наука за 34 года продвинулась вперед. В хорошей книжке вдвойне обидно спотыкаться о какие-то устаревшие формулировки, ну просто ошибки. При тоталитарном режиме для таких ситуаций были предусмотрены редакционные комментарии, сноски. По последним данным, таких-то раскопок установлено, или в отечественной литературе принята иная терминология. К сожалению, новейшее историческое книгоиздание не утруждает себя такими заботами о читателе, а жаль.
Илья Смирнов рецензировал книгу Пери Андерсена «Переходы от античности к феодализму». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. И с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.